Маленькой республикой, так Герцен называет буржуазную республику 1848-1851 года во Франции. Маленьким Наполеоном, Наполеоном III, названным так в памфлете Виктора Гюго «Наполеон маленький». Сам Прудон попробовал был раз свою патологию и срезался на Народном банке, несмотря на то, что сама по себе взятая идея его верна. В числе реформаторских идей Прудона была идея осуществления права на труд через даровой кредит и безденежный обмен продуктов труда. Для этого учреждался Народный банк. Удалось собрать необходимую сумму, но функционировать банк не начал из-за разногласий между учредителями в толковании его целей и задач. По несчастью, Прудон в заговаривание не верит, а то и он причитывал бы ко всему: союз народов, всеобщая республика, всемирное братство, великая армия демократии. Он не употребляет этих фраз, не щадит революционных староверов, и зато французы считают его эгоистом, индивидуалистом, чуть не ренегатом и изменником. Я помню сочинение Прудона, от его рассуждения о собственности до биржевого руководства. Многое изменилось в его мыслях. Еще бы прожить такую эпоху, как наша, и свистать тот же дуэт амольный, как Платон Михайлович в «Горе от ума». В этих переменах именно и бросается в глаза внутреннее единство, связующее их от диссертации, написанной на школьную задачу Безансонской академии, до недавно вышедшей ужасающей песни биржевого распутства. Тот же порядок мысли, развиваясь, видоизменяясь, отражая события, идет и через противоречие политической экономии, и через его исповедь, и через его журнал. Косность мысли принадлежит религии и доктринаризму. Они предполагают упорную ограниченность, оконченную замкнутость, живущую особняком или в своем тесном круге, отвергающим все, что жизнь вносит нового, или, по крайней мере, не заботясь о том. Реальная истина должна находиться под влиянием событий, отражать их, оставаясь верную себе, иначе она не была бы живой истиной, а истиной вечной, успокоившейся от треволнений мира сего, в мертвой тишине святого застоя. В новом сочинении Стюарта Милля «О свободе» он приводит превосходное выражение об этих раз навсегда решенных истинах: «Глубокий сон бесспорного мнения». Где и в каком случае случалось мне спрашивать, Прудон изменил органическим основам своего воззрения? Мне всякий раз отвечали его политическими ошибками, его промахами в революционной дипломации. За политические ошибки. Он, как журналист, конечно, повинен ответом, но и тут он виноват не перед собой. Напротив, часть его ошибок происходила от того, что он верил своим началам больше, чем партии, к которой он поневоле принадлежал, и с которой он ничего не имел общего, а был, собственно, соединен только ненавистью к общему врагу. Политическая деятельность не составляла ни его силы, ни основы той мысли, которую он облекал во все доспехи своей диалектики. Совсем напротив. Везде ясно видно, что политика в смысле старого либерализма и конституционной республики стоит у него на втором плане, как что-то полупрошедшее, уходящее. В политических вопросах он равнодушен, готов делать уступки, потому что не приписывает особой важности формам, которые, по его мнению, несущественны. В подобном отношении к религиозному вопросу стоят все, оставившие христианскую точку зрения. Я могу признавать, что конституционная религия протестантизма несколько посвободнее католического самодержавия, но принимать к сердцу вопрос об исповедании и церкви не могу. Я вследствие этого наделаю, вероятно, ошибок и уступок, которых избежит всякий самый пошлый бакалавр богословия или приходский поп. Без сомнения, не место было Прудона в народном собрании, так как оно было составлено, и личность его терялась в этом мещанском вертепе. Прудон в своей исповеди революционера говорит, что он не умел найтиться в собрании. Да что же мог там делать человек, который марастовой конституции, этому кислому плоду семимесячной работы 700 голов, сказал: «Я подаю голос против вашей конституции не только потому, что она дурна, но и потому, что она конституция». Парламентская чернь отвечала на одну из его речей: «Речь в монитор оратора в сумасшедший дом». Я не думаю, чтоб в людской памяти было много подобных парламентских анекдотов. С тех пор, как Александрийский архиерей возил с собой на Вселенские соборы каких-то послушников, вооруженных во имя Богородицы дубинами, и до вашингтонских сенаторов, доказывающих друг другу палкой пользу рабства. Но даже и тут Прудону удавалось становиться во весь рост и оставлять среди перебранок яркий след. Марастовой конституции. В ноябре 1848 года учредительное собрание Франции приняло конституцию, в разработке проекта которой активно участвовал председатель учредительного собрания Маррасд. Конституция отличалась непоследовательностью и целым рядом реакционных черт. Тьер, отвергая финансовый проект Прудона, сделал какой-то намек о нравственном растлении людей, распространяющих такие учения. Прудон взошел на трибуну и со своим грозным и сутуловатым видом коренастого жителя полей сказал улыбающемуся старичишке: «Говорите о финансах, но не говорите о нравственности. Я могу принять это за личность, я вам уже сказал это в комитете. Если же вы будете продолжать, я не вызову вас на дуэль». Тьер улыбнулся: «Нет, мне мало вашей смерти, этим ничего не докажешь. Я предложу вам другой бой. Здесь, с этой трибуны, я расскажу всю мою жизнь, факт за фактом. Каждый может мне напомнить, если я что-нибудь забуду или пропущу. И потом, пусть расскажет свою жизнь мой противник». Глаза всех обратились на Тьера, он сидел нахмуренный, и улыбки совсем не было, да и ответа тоже. Враждебная камера смолкнула. И Прудон, глядя с презрением на защитников религии и семьи, сошел с трибуны. Вот где его сила. В этих словах резко слышится язык нового мира, идущего со своим судом и со своими казнями. С февральской революции Прудон предсказывал то, к чему Франция пришла. «На тысячу ладов», — повторял он, — «берегитесь, не шутите. Это не Кателина у ворот ваших, а смерть». Эту фразу Прудона из его статьи «Философия 10 марта» Герцен цитировал неоднократно и считал ее пророчеством гибели республики во Франции. На самом же деле в статье Прудона выражалась надежда, что республику можно сохранить, если будут соблюдаться принципы формальной демократии, всеобщее избирательное право, равенство граждан перед законом и так далее. Французы на это пожимали плечами. Обнаженных челюстей, косы, клепсидры, водяных часов, всего мундира смерти не было видно. Какая же это смерть? Это минутное затмение, послеобеденный сон великого народа. Наконец разглядели многие, что дело плохо. Прудон унывал менее других, пугался менее, потому что предвидел. Тогда его обвинили не только в бесчувственности, но и в том, что он накликал беду.